Дневник отличницы.
Добрый день, дорогие друзья. Начинается программа «Дневник отличницы», первая в 2015 году. Меня зовут Юлия Балабанова. За звукорежиссерским пультом сегодня работает Маша Зуева. А в гостях у меня Андрей Борисов, директор Государственного архива Пермского края и преподаватель Пермского кампуса Высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Здравствуйте, Юлия.
Ну вот, заявлена тема, которую мне давно хотелось обсудить с понимающим экспертом, тема исторического образования. Потому что очевидно, что история – предмет особый, он отличается от всех предметов естественного цикла и от точных наук, и даже от гуманитарных предметов он отличается какой-то вот такой особой нравственной компонентой, потому что именно на историю, грубо говоря, нас учат родину любить. Так вот, сейчас мы все переживаем эпоху больших перемен, вот у нас как раз тут рубеж с 14 по 15 год. У нас как раз такой идет явный столетний цикл. Некоторые события повторяются с такой точностью, что даже страшно становится. И каким должно быть в этих условиях преподавания истории? Вот эти обстоятельства повышают ли интерес к истории среди молодых людей, среди подростков? И о том, что делают сегодня школы, вузы, что в частности делает такие организации, как Государственный архив, для того, чтобы с этим интересом работать, об этом мы сегодня и поговорим.
Это очень интересная тема.
Ну так вот, возбуждается ли историческое чувство в наших согражданах? Как вы чувствуете это, ощущаете это, этот контекст сегодня?
Да, конечно, оно возбуждается. Только вопрос, как возбуждается, зачем возбуждается, то есть к чему мы хотим прийти. И сразу же вопрос такой, не сильно ли много мы нагружаем как бы историческую науку, и не слишком ли много мы от нее хотим? Потому что когда вы говорите о морально-нравственном, императивах каких-то таких моментах, мы, скажем, в рамках школьного курса никуда не денемся без литературы, без языкознания. Это чрезвычайно важные вещи. И в этом смысле мы смыкаемся с этими науками. Вообще, как бы к области гуманитаристики вот на Западе традиционно три науки относятся. Три науки всего. Это философия, это история и это филология. Больше там ничего нет. Все остальное — это науки так называемые социальные, от которых ждут какую-то конкретную пользу.
Но если мы говорим о школе, то по большому счету там получается всего две даже из трех, потому что философия в школе не представлена. Как
она представлена в снятом виде в курсе обществознания.
Да, какие-то элементы.
Конечно.
Скажем так. А так тоже в основном это филология, языкознание, литература и история.
Да, да.
Я, как мать школьника, который сейчас вот в 4 классе, я воочию наблюдаю, как происходит воспитание патриотических чувств моего сына на уроках истории, где ему предлагают готовить доклады по российским полководцам. Это месячник военной славы у нас был в прошлом году.
Очаровательно. Можно я сразу же тогда на это отреагирую?
Конечно.
Во-первых, вот вы совершенно точно как бы подметили такой момент, выявили его. То есть история, она связана с патриотизмом. На мой взгляд, к патриотизму... Вот что такое патриотизм? Вот с этого надо начать. Ведь патриотизм — это не просто болтовня. Это не просто какое-то сухое или не очень сухое, а может быть даже очень интересное знание, которое у нас в головах. Как мне представляется, патриотизм — это нечто другое. Патриотизм не воспитывается ни на уроках истории и ни на уроках литературы. Я намеренно как бы обостряю. Эти науки, они работают на поле патриотизма. Они создают некий контекст. А патриотизм, он взращивается в семьях, он взращивается дома. И патриотизм, он взращивается через деятельностную компоненту, а не через знаниевую. Почему-то у нас считается, что если ты будешь знать всех полководцев, так ты родину будешь любить больше всех остальных. Но это не так. Потому что ты будешь любить родину тогда, когда ты в нее вложился, когда ты в нее инвестировал. И эта инвестиция не обязательно финансового свойства. Это инвестиция, когда я посадил дерево, когда я покрасил скамейку, когда я обиходил свой двор. Когда мама мне дома дала какой-то фронт работы, я должен там за комнатой за своей ухаживать, я должен там, допустим, санузел убирать, и тогда ребенок никогда не позволит родителю делать в санузле нечто, что его будет загрязнять, и сам будет соответствовать тому уровню чистоты, который он задал, потому что он туда вложился. Понимаете, совсем другая история.
Ну вот да, то есть методом исключения, да, результатом преподавания истории не должно быть воспитание патриотических чувств. Это то, что я услышала. Тогда что должно быть результатом преподавания истории?
Значит, смотрите, метод исключения не совсем работает, потому что я ведь это немножко не так сказал. Я сказал, что мы создаем некий контекст. Более того, мы можем этот контекст усилить, и мы можем сделать так, чтобы историческая наука работала на воспитание этих чувств. Но мы должны сделать тогда преподавание исторической науки таким образом, чтобы там была ярко выраженная деятельностная компонента.
Нет, ну, я понимаю. А вообще это должно быть? Или это ни к чему? Вот меня сейчас не столько волнует патриотизм. У нас тоже отдельная передача была посвящена, собственно, воспитанию патриотизма в школе, отдельные программы, которые на это работают. Сейчас меня как раз волнует, собственно, история. История как учебная дисциплина, история как наука. Должно ли это входить в ее задачи, или все-таки у нее задачи какие-то другие?
Нет, это входит в ее задачи. Угу. Но это не главная ее задача. Угу. Это одна из. Одна из. И как, коль уж я говорю о деятельностной компоненте, ну вот давайте так, можно я немножко чуть-чуть в сторону к исторической науке, но приду к тому, что вы хотите от меня. Значит, вот смотрите, историческая наука — это не один учебник, написанный 20 лет назад или 10 лет назад и предложенный школьнику. Вообще, историю каждое поколение, каждое новое поколение пишет заново. Почему-то мы об этом забываем. Понимаете? То есть, наше
поколение
с вами...
вы какими измеряете, скажем, величинами?
Ну, давайте так. Вот наше поколение, оно сейчас входит в силу. Наше с вами поколение. Но это где-то 10, 15, 20 лет. Потом приходит следующее. Мы уходим, мы взрослеем, становимся... пожилыми, старенькими, и новое поколение приходит нам на смену. Так вот,
грубо говоря, 15 лет это нормальный срок для смены учебников истории.
Конечно.
Насколько тотальной смены их содержания? На 100%?
Вообще, видите, в чем дело? Я ведь говорю, давайте так, я ведь говорю о своем мнении. Угу. Мое мнение может отличаться от мнения других экспертов, и, скорее всего, это так и есть, потому что в среде историков существуют разные позиции, они аргументируются по-разному, поэтому я говорю о своей точке зрения. Значит, моя точка зрения, она вообще очень радикальная. Она говорит о том, что учебники, они вообще вредны, а в плане истории они вообще не нужны. То есть история, она делается на... Во-первых, я бы был сторонником того, чтобы вместе с детишками писать историю. Опа! Писать историю вместе с учениками. Для того, чтобы писать историю, история, она ведь как пишется? Она пишется не по другим книгам, она пишется по историческим источникам. Да, по документам. Документы бывают разные, они бывают. Ну, сейчас, если мы современной историей занимаемся, аудиовизуальные историки, наша программа когда-нибудь тоже будет источником, да, для историка. Они бывают письменные, это какие-то документы, это могут быть интервью, это может быть эпистолярный жанр и так далее. Они могут быть археологическими. Вот из этих обрывков фактов новое поколение будут историю реконструировать. Но что значит, что за этим словом реконструкция? За словом реконструкция скрывается то, что это будет примерное восстановление. Оно никогда один к одному не будет соответствовать тому, что будет. Это первое. Второе. У каждой эпохи свои вызовы. На эти вызовы нужно давать свои ответы, новые ответы. И для каждого поколения проблематизация и актуализация истории, она своя. И именно эти как бы ответы на те вопросы, которые задает жизнь, эти новые поколения и будут искать в истории. Понимаете, в чем дело? Это не какой-то заданный шаблон, который ты должен освоить. Потому что происходит очень интересная вещь. Вот есть учебники. Учебник, он полезен для того, чтобы ты сдал экзамен или сдал зачет. Он тебе помогает как-то систематизировать. Я опять-таки не говорю, что учебник или учебное пособие, это что-то такое избыточное. Оно дополнительное. Оно не должно быть главным. Потому что сегодня, давайте зададим себе вопрос, ходят ли школьники в то место, где история хранится? Государственный архив Пермского края или другие архивы.
Ну вот вы, как человек, который сейчас работает в архиве, возглавляет его, наверное, скажете, ходят туда школьники или нет?
Ходят, но ходят недостаточно и не системно.
А они вообще как туда приходят? Вместе с преподавателями?
Конечно.
По своей инициативе?
Конечно.
Их туда водят, грубо говоря.
Их туда водят.
А какого возраста водят?
Самого разного. То есть у нас, в основном это, конечно, маленьких совсем, то есть из начальной школы таких детишек у нас нет, но начиная с класса 6-7, такие прецеденты, они имеются.
Благодаря тому, что есть такие учителя-энтузиасты,
конечно,
которым интересно
этим
заниматься.
Конечно.
А что они там у вас делают?
Они смотрят, как организовано хранение документов, как работает архив прежде всего, как им возможно пользоваться как особым видом хранилища, да, как с документами работать, и наши специалисты их этим вещам учат, и как из документов извлечь ту необходимую информацию, на основании которой возможно строить ту самую историю.
Вопрос на уточнение. Они все-таки приходят как на экскурсию к вам, просто ознакомиться с тем, что вот такое место есть, или они уже там какой-то деятельностью занимаются?
Есть и то, и то. Как бы, видите, если бы я только говорил об экскурсионной работе, я бы, наверное, об этом вообще говорить не стал. Потому что меня больше, я ведь совершенно не случайно сказал о деятельностной компоненте. А исследование — это и есть деятельность. Когда ты для своей страны, для своего региона, для своего города что-то такое делаешь, что-то такое открываешь, что-то такое реконструируешь. И это способность сделать не только студенты, это способность сделать школьники 6-7 классов, которые работают с учителями, естественно, это продвинутые дети, которые работают для каких-то конференций, которые работают для каких-то олимпиад, для региональных и для федеральных. Это очень успешные ребята. Но моя задачка, она такая, эту задачку, кстати говоря, и губернатор ставит. Мы должны сделать эту работу системную, чтобы это были не отдельные какие-то кейсы, о которых я вам рассказываю, а чтобы это была система, чтобы наш архив, он был полон молодыми людьми, как школьниками, так и студентами.
То есть вот как они приходят в библиотеку, например,
да,
чтобы также они,
да,
организованно ходили все в архив, и там,
да,
каждый занимался каким-то своим исследованием, какой-то,
да,
своей темой.
Это моя мечта. Это моя мечта.
А что нужно для того, чтобы ваша мечта сбылась?
Для этого нужно прежде всего Государственному архиву Пермского края повернуться к детишкам, повернуться к образовательным учреждениям. Вот, помнить о том, что у нас есть не только задачка как бы оказывать услуги населению в плане там справок для пенсионного фонда, для каких-то других организаций, но что у нас есть еще и образовательная миссия. И мы должны в этом смысле пойти на кластерное сотрудничество с высшими учебными заведениями, со всеми высшими учебными заведениями. Мы должны быть открыты, и мы должны обратиться к школе. Мы должны обратиться к школьному сообществу.
То есть какие-то организовывать мероприятия, например, да?
Причем
не какие-то,
это должна быть некая система.
Угу.
Вот, например, вот посмотрите, архив — это как и любой университет. Вот в любой университет, университетский кампус ты заходишь, Там масса различных клубов по интересам. Там, и в архиве должно быть то же самое, профильное. Ну, например, клуб по сфрагистике, клуб по нумизматике.
Вот значит, первое слово, это вот, которое вы произнесли, это что?
Гербы.
Ага.
Это гербы, нумизматика — это, угу, это монеты, значит, также можно изучать там флаги. Дальше здесь же клубы по воссозданию генеалогического древа. И так, понимаете, это бесплатные клубы, которые ведут наши специалисты, профессионалы, которые детишек втягивают на уровне интереса.
То есть, грубо говоря, если мне... Ну вот у меня тоже была такая история в студенчестве. Мне была интересна история уральского казачества. Я тоже хотела какие-то свои корни где-то там просчитать, найти. Я приходила просто в библиотеку. А так я могла бы прийти в архив и на общем стенде посмотреть, что вот по моей теме клуб заседает, там, условно говоря, по средам в 5 часов вечера. Я туда прихожу, и меня принимают с улицы.
Абсолютно точно. Более того, вы можете заказать свою тему, то есть сказать, вот мне она интересна. Мы можем провести какое-нибудь голосование интерактивное в интернете, определить, собрать людей, которые заинтересованы в этой теме, и двигаться дальше. Кстати говоря, по поводу казачества, что же очень интересная вещь в сравнении. Знаете, вот сегодня на лекции обсуждали, кто такие казаки. Очень интересное определение дается в английском учебнике. Это сухопутные пираты.
Mm-hmm. Мне кажется, оно не совсем корректно применительно, опять же, к
абсолютно истории корректно, абсолютно корректно, абсолютно корректно. А теперь подумайте, потому что это кто? Это беглые, это нарушившие закон. Ну, те законы. Мы можем говорить, что эти законы, они там несправедливы и так далее. А вы видели, чтобы законы были все справедливы? Я что-то такого не видел даже в развитых демократиях. Там раз на раз не приходится. Это беглые, нарушившие закон, это преступники. По тому законодательству. И это люди, готовые взять оружие в свои руки, чтобы менять мир. Это просто, иногда это просто грабители и так далее. То есть, а теперь я не о современном казачестве, угу, я о казаках тех. Но когда ты это знаешь, как звучит тезис «А давайте казачество возродим».
Ты понимаешь, да, что у этого есть более сложный контекст.
Нюансы есть. И пусть господа казаки на меня не обижаются, потому что я на самом деле не пытаюсь в их огород камень кинуть. Я просто говорю...
Ну, пираты — это тоже благородно. Дети любят пиратов.
И там что-то есть. Там есть...
Вольница — это есть, романтика.
Романтика.
Конечно.
Там есть романтика действия и романтика отстаивания достоинства личности.
Вот мы сейчас опять вернулись от конкретики, от того, что делает ваша организация, я имею в виду Краевой архив, к общим каким-то таким вещам. До эфира мы говорили о том, что на самом деле история, которая преподается в школе, а то и в вузе, это просто некий набор мифов. Есть у вас такая позиция. Вот сейчас, когда мы говорим о казачестве, по сути, это иллюстрирует тезис о том, что преподаются мифы. А что тогда должно преподаваться? То есть вы говорите, нужно писать историю вместе с детьми. Но для того, чтобы работать с источником, нужно, видимо, тогда владеть каким-то методологическим аппаратом. Как его дети будут получать? Насколько это реально и для какого возраста вообще?
Ну, послушайте, это же методологический аппарат, там какие-то умные слова. Знаете, давайте проще будем говорить.
Давайте.
Учитель должен обладать профессионализмом. И он, вот как ты видишь, чем, как отличить профессионала от непрофессионала? Профессионал тебе очень сложные вещи объяснит на пальцах. Очень просто, и тебе будет все понятно. Да, огрубляя, да, там в грубо схематичной форме, но он способен это сделать. Если он сделать не может, он начинает методология, там ты-ты-ты, какие-то слова, шифровки, ты понимаешь, что человек, ну, сам как бы до конца-то не понимает, о чем он говорит. То есть он, я это называю так, это неплохо, не хорошо, это человек в пути. Ну вот пусть он достигнет точки, потом я с ним поговорю, понимаете? Вот. Как бы момент такой. Теперь, что касается мифов. Значит, мифы для исторической науки — это вообще-то норматив. То есть я на самом деле говорю какие-то вещи, может быть, достаточно такие жесткие, где-то обостряю. Но ведь любой историк вам это скажет, что это нормативная вещь. Другое дело, что какая пропорция мифов. Почему мифы? Потому что мы, реконструируя, не всегда можем источниками что-то подтвердить. Поэтому мы додумываем, предлагаем гипотезы, предлагаем вариации тех или иных событий. Потому что мы не знаем, как оно было на самом деле. Но когда такая возможность есть... А ведь историческая наука, она еще с одной как бы соприкасается, с одним моментом, это идеология. Тогда возникает момент манипулирования историческими фактами. Ими можно манипулировать. И очень удачно. И они могут играть такую двоякую роль. Вот у американцев есть очень такое... Они тоже говорят, что история — это миф, но они делят мифы на две группы. Они говорят, есть мифы мертвящие, миф, который как бы бьет по твоему самосознанию, который тебя испепеляет, не дает развиваться дальше, и есть мифы живящие, которые дают тебе энергетику, какую-то гордость.
Это вот прямо терминология такая?
Да. Она есть. Это как бы не...
А примеры того или иного можете привести, чтобы было чуть более понятно, о чем идет речь?
Ну, допустим, живящий миф. Миф о Второй мировой войне. Это то, что нас греет. Это наше все на сегодняшний день. Это великое действие, которое по историческим, таким, как бы, временным промежуткам, оно ближе всего к нам. Потому что нам ближе? Либо ледовое побоище, либо Вторая мировая. И по, как бы, соотнесению событий, конечно, Вторая мировая. Вот это то, что, почему мы на этом делаем акцент. И в этом году мы на этом будем делать акцент.
А мертвящий?
А мертвящий миф попытаюсь быть как бы так корректным и быстро. Но мертвящий миф. Миф об эпохе Ивана Грозного. Ну, к примеру, причем этот миф тоже очень-очень таким интересным образом как бы транспарируется, что ли. Вот смотрите, мы переносим морально-этическое содержание наших представлений сегодняшнего дня на ту эпоху. Ивана Грозного выдергиваем из того контекста, который был в его время, переносим его в наше время и рассматриваем его. Это антиисторизм, это к истории никакого отношения не имеет. То же самое можно сказать и про Сталина и так далее. В этом смысле это я не к тому, чтобы их там обелить или там что-то с ними такое сделать, подретушировать, но я к тому, что к ним надо относиться в контексте той истории или той эпохи, в которой они жили.
Андрей Борисов, директор Государственного архива Пермского края, в программе «Дневник отличницы» говорим об историческом образовании, преподавании истории. Ну, продолжим после новостей от наших московских коллег.
Дневник отличницы.
Продолжается программа «Дневник отличницы». У микрофона Юлия Балабанова, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. На студии по-прежнему Андрей Борисов, директор Государственного архива Пермского края. Говорим мы о преподавании истории. Остановились на том, что, по сути, история — это некий набор мифов. Мифы бывают разные, бывают, еще раз, живящие.
И мертвящие.
И мертвящие — это по терминологии ваших американских коллег, насколько я понимаю. Да. А вот... Еще, опять же, мы коснулись идеологии. У меня тут возник такой вопрос. Uh-huh. Вот эта смена, скажем так, исторических парадигм, исторических концепций, которые, по-вашему, происходят с каждым поколением, в среднем в 15-20 лет, она связана с неким новым видением истории, с некими новыми открывающимися фактами и технологиями работы с источниками? Или это, в первую очередь, связано со сменой идеологических установок? Вот тут что первично, что лежит в основе? Почему нужно ну, нам приходится, или так случается, что каждые 15-20 лет мы переписываем историю.
Угу. Значит, смотрите, какая ситуация. То есть проблема нашей исторической науки, нашей отечественной, я имею в виду, она заключается в том, что наша история от долгих времен — это был шампур из фактов. То есть некий шампур, на которых что-то такое, вот это фактология.
Вот долгие времена, давайте чуть конкретнее. Мы говорим о преподавании истории там, в советский период или раньше тоже?
И до сих пор это так есть, к сожалению. До сих пор это так есть. В досоветский чуть лучше, но и то тоже элементы этого было. В досоветский чуть лучше. Я сейчас объясню, значит, что мне не хватает. То есть понятно, что история без фактов быть не может. Но история, ведь эти факты, она должна не только как бы скрупулезно отбирать, расставлять по своим местам, временным и смысловым, да, но ведь она еще должна и объяснять историю. У истории есть так называемый эвристический потенциал. То есть он должен объяснить, то есть почему вот так, а не это.
Почему Иван Грозный вел себя именно так, как он себя вел?
Конечно. Значит, а для этого существует такая отрасль в рамках исторического знания, которая называется историософия. То есть история, она связана с философией, с философским осмыслением этих самых вещей. А поскольку с философией в Советском Союзе было очень плохо, и все выдающиеся философы, за небольшим исключением, были сосредоточены где-то в крупных центрах, типа Москвы, Санкт-Петербурга, значит, и наука развивалась только в марксистской парадигме, ничего не имея против этой парадигмы, но просто она забирала на себя практически все. И все остальные группы философские, они оказывались на обочине. Угу. И это мешало развитию, потому что наука развивается, когда существуют битвы, интеллектуальные битвы. И они на самом деле, вот я сегодня один в студии, а если бы нас было там двое, трое, то тут бы уже был гвал, шквал, потому что профессионалы всегда находят очень быстро контраргументы и так далее, и так далее. Здесь бы уже была
интеллектуальная... Самое главное, что профессионалы очень быстро находят по поводу чего им поспорить друг с другом.
Конечно, конечно. И даже если бы мы были, скажем, в одной парадигме, видели mm-hmm. историческую науку в одной фронтальной плоскости. Вот, поэтому вот этой историософии нам не хватает. Потому что и когда нет историософии, тогда историософию заменяет идеология. Заменяет идеология. Как когда тебе говорят, вот это так потому-то, потому-то, потому-то. И дают идеологическую заливку этому всему.
У нас сейчас в школах и вузах, по вашему мнению, чего больше, как вы говорите, шампура из фактов или идеологии?
Значит, смотрите, ситуация какая. В разных образовательных учреждениях, как среднего звена, так и высших учебных заведений, ситуация очень разная. Очень разная. Поэтому я бы не взялся какие-то ну, однозначные такие суждения выносить. Я хочу сказать, что вот это шампур из фактов, это пока в России все-таки остается доминантной вещь. Вот от чего нужно уходить. Потому что, видите, Пермь, она немножко такой город, что ли, особый. Потому что есть классический университет со своими традициями, со своей исторической школой, там выдающиеся историки работали, причем историки, которые изучали не только Россию, не только регион, но и западный мир. Есть высшая школа экономики, и сюда приезжают ну, практически все выдающиеся историки российские, они здесь были все.
Отличается преподавание в классическом университете и вышке истории?
Да, оно отличается.
А чем оно принципиально отличается?
Принципиальное отличие — это значит, фокусировка на исследовательской компоненте в высшей школе экономики и большое внимание этому компоненту, начиная с первых дней обучения. То есть, ну, плюс к тому, в вышке модульная система, и эта модульная система, это понятно, о чем я говорю?
Не очень.
То есть, это когда учебный год, он разделен не на семестры и не на триместры, а он разделен на четверти, примерно как в школе. То есть есть 2 месяца сессия, 2 месяца сессия, 2 месяца сессия, то есть 4 сессии. И 4 вот этих двухмесячных как бы погружения. И там методом погружения же и обучают. Причем, когда ты сдаешь зачет либо экзамен, ты должен всегда сдавать исследовательскую работу. Но это не обязательно может быть большая курсовая работа.
То есть 4 исследовательских работы, да, за учебный год?
Да, это мини-исследовательские работы какие-то, но ты это должен делать и работая индивидуально в лаборатории с тем или иным ученым. Это чрезвычайно важно, потому что, смотрите, что такое лекция? Вот образ, ты пришел в ресторан. Вот в ресторан ты выбрал из меню что-то, тебе принесли, значит, вот это и есть лекция. То есть ты вот готовую подпотребляешь переработанную пищу, очень красиво поданную, и ты пытаешься угадать, из чего она сделана. Дальше есть второй вариант обучения. Тебя заводят на кухню, и тебе говорят: так, вот мы сейчас будем делать это. Ты смотришь, как это делает мастер. Он при тебе это все шинкует, как бы смешивает эти ингредиенты, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Это семинар, что ли. А есть практическое занятие, когда есть мастер, он говорит: мы сейчас будем делать вот это, и ты делаешь самостоятельно это блюдо под руководством мастера. То есть на самом деле вузы чем делятся? То есть где-то лекции они на первом месте, а вот те практикумы, о которых я говорил, они на последнем. А должно быть наоборот. То есть, например, вот как образование построено в московской вышке. Ну, например, есть какой-то курс, назовем его, условно говоря, политическая история. Значит, выходит профессор читает 2-3 вводных лекции всем. Он дает им какие-то установки, потом говорит: ребята, по библиотекам. Дает им список литературы. Они должны за неделю-две изучить такое-то количество книг и сдать эти книги этому профессору и его ассистентам. Причем делают они это в индивидуальном виде. Они это читают, изучают, значит, не собираясь все вместе. У них очень много свободного времени. Они учатся тайм-менеджменту, да? Они это делают. Потом они сдают тест. Профессор смотрит: хо-хо-хо-хо-хо. Значит, вот здесь они это хорошо усвоили, здесь провал.
Провал. То есть они сдают тест по итогам своих индивидуальных исследовательских работ.
А по итогам мини-исследования тех книг, которые они читали. Значит, профессор выясняет, какие моменты западают, и читает проблемную лекцию. Он не пересказывает учебники, он читает проблемную лекцию, ликвидирует эти пробелы, читает следующую установочную лекцию 2, и все повторяется сызнова. Таким образом, мы постоянно студентов заставляем быть в чтении источников, в чтении комментаторской литературы и интеллектуально расти. Причем там ситуация такая, то есть если ты в один цикл не попал, во второй цикл не попал, тебе не догнать.
Как вы думаете, вообще насколько возможно такую систему экстраполировать на школу? Потому что в школе в основном же как раз лекционный подход.
Вы знаете, я хочу сказать, что, во-первых, та система, которая сейчас вышкой предлагается, она разумными вузами она принимается на грудь, и они берут лучшее из этой системы и двигаются в этом же направлении. Это отрадно, это первое. Теперь то, что касается школы. В школе тоже ситуация разная. То есть, у нас есть лицейское образование в Перми. Очень хорошее, очень крепкое лицейское образование. Значит, там тоже идут по этому пути. Там тоже не только лекции. Я вам могу сказать, что мы плотно работаем с первым лицеем, где директор Лурье, очень известная такая личность, харизматическая, и видный такой педагог, и со вторым лицеем, где Зинаида Дмитриевна Белых долгие годы руководит. И вот смотрите, скажем, Зинаида Дмитриевна, она ведь по своей профессии она химик, да? Но она абсолютно четко понимает, понимает смысл исторического образования его и знает, как его простроить. Она меня пригласила прочитать курс лекций. Она мне говорит, значит, вот, Борисов, слушай, я вот тебе ставлю задачку. Мне не нужно, чтобы ты историю там им пересказывал. Вот нам нужна историческая герменевтика. Опа! Вот заявочка. А что такое историческая герменевтика? Герменевтика — это искусство работы с текстами. Это искусство работы с текстами. Извлекать оттуда смыслы. Причем с текстами не только с письменными текстами, но это и с аудиовизуальными текстами. Это кино. Это музыка. Вообще к музыке относятся как к языку, к совершенно особому языку. И это, ну знаете, такое очень сильное и мощное понимание. То есть история, она включена как бы в контекст вот этих вот гуманитарных наук. И там есть четкий заказ, чего она от меня хочет и чего я ей должен дать. С ней очень тяжело работать. Я ей благодарен за этот опыт.
К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Еще есть огромное количество вопросов, которые мы так и не успели обсудить.
Зовите еще.
Обязательно позову. Андрей Борисов, директор Государственного архива Пермского края, был в гостях программы «Дневник отличницы». Говорили про историческое образование. Будем говорить, судя по всему, еще. Спасибо, всего доброго.
Хорошего дня всем.